Прут и огниво выпали у нее из рук. — Оставь! Что ты? — сказала она приглушенным голосом, однако не отодвинулась и даже как будто случайно коснулась губами губ Збышка. Он выпустил ее из объятий и сказал: — Спасибо тебе. Не знаю, что было бы со мной без тебя. А Егенка, присев в темноте на корточки, чтобы найти огниво и труд, стала объяснять ему. «Я боялась за тебя, потому что бездух тоже пошел с вилами и секирой, и медведь задрал его. Случись какая-нибудь беда, матько, страх как горевал бы, а он и так на ладан дышит. Ну вот я взяла вилы и пошла». «Так это ты пряталась там за соснами?» «Я. А я думал, нечистый». «Да и я очень боялась. Тут ведь около Радзиковского болота ночью без огня страшно. Почему ж ты не окликнула меня?» «Боялась, что ты меня прогонишь». И она снова начала высекать огонь, затем положила на труд пук сухой конопляной костры, которая тотчас вспыхнула ярким огнем. «У меня две щепки», — сказала она, — «а ты набери поскорее валежника, разожжем костер». Через минуту у них запылал веселый костер, и в отблесках пламени из мрака выступила огромная рыжая туша медведя, лежавшего в луже крови. «Каков зверина!» — не без хвастовства сказал Збышка. «Голова совсем разрублена. Господи!» Егенка нагнулась и запустила руку в медвежью шерсть, чтобы проверить, жирен ли зверь. Затем она поднялась с веселым лицом. «Сала хватит на добрых 2 года. А вилы сломаны, погляди. То-то и оно. Что я скажу дома? Разве что... Да ведь отец ни за что не пустил бы меня в лес. Вот я и должна была ждать, покуда все улягутся спать». Через минуту она прибавила: «Не рассказывай, что я тут была, а то надо мной станут смеяться. Я провожу тебя до дому, а то еще волки нападут. Вил-то у тебя нету». «Ладно». Так беседовали они некоторое время, сидя при веселом огне костра над убитым медведем, оба подобные юным лесным духам. Збышка поглядел на красивое лицо Егенки, освещенное отблеском пламени, и сказал с невольным восхищением: «Другой такой девушки, как ты, верно, на всем свете не сыщешь. Тебе бы на войну идти». Она на мгновение остановила на нем свой взор, а затем ответила с грустью: «Знаю, только ты не смейся надо мной». Глава 13. Егенка сама натопила большой горшок медвежьего сала, и Матько с удовольствием выпил первую кварту, потому что оно было свежее, не пригорело и пахло дягелем, которого девушка, знавшая толк в снадобьях, прибавила в горшок, сколько требовалось. Матько воспрянул духом и стал надеяться на выздоровление. «Этого-то мне и не хватало», — говорил он. «Как весь заплывешь жиром, так, может, и этот чертов осколок из тебя вылезет». Другие кварты уже не показались ему такими вкусными, однако для здоровья он продолжал пить сало. Егенка тоже его подбодряла: «Будьте здоровы. Пилюду из острога глубоко в затылок загнали звенья кольчуги, а от сала они вышли наружу. Как только рана откроется, надо смазать ее бобровой струей». «А есть у тебя бобровая струя?» «Есть. А свежая понадобится? Так мы пойдем со Збышком на бобровые гоны. Бобра добыть нетрудно, однако не мешало бы вам дать обед какому-нибудь святому целителю ран». «Я уж думал об этом, да толком не знаю, какому. Георгий Победоносец, покровитель рыцарей, он хранит воина от опасности, а в нужде придаст ему и храбрости. Толкуют, будто он часто сам становится на сторону правых и помогает им бить неугодных Богу. Но тот, кто сам до драки охоч, вряд ли захочет раны лечить. Для этого есть, верно, другой святой, которому Георгий Победоносец поперек дороги не станет».